В нашей студии уже есть следующий гость. Это Павел Лисянский, руководитель Восточной правозащитной группы. Вчера вы презентовали в украинском медиацентре результаты мониторинга нарушений прав человека в зоне АТО. И я хочу спросить о том, каким образом вам удалось промониторить нарушения и соблюдение прав человека, во-первых, на подконтрольной территории, во-вторых, на неподконтрольной территории, поскольку у вас есть и такая информация.
Добрый день, уважаемые слушатели, ведущие. Ну да, действительно, вчера я делал презентацию, ну, брифинг проводил по результатам мониторинга. Ну, хочу сказать, что деятельность нашей организации, она не такая, как у всех, по связи с тем, что мы это делаем вне рамках каких-то, ну, проектов, поэтому у нас как бы руки более развязаны, чем у других организаций. Если мы берем неподконтрольную территорию, то мы действуем следующим образом. Мы собираем информацию, анализируем. У нас есть свои источники информации. У нас есть, скажем так, информаторы. У нас есть ребята, которые анализируют ситуацию. Да. У нас даже есть люди, которые ездят на неподконтрольную территорию. К сожалению, из-за того, что я уже чересчур медийный, и у вас часто выступаю на других СМИ, я туда не могу поехать. Вот. Таким образом, мы по крупицам собираем информацию, и уже то, что собрали, анализируем, систематизируем, обязательно проверяем, и потом выдаем. Потому что если вчера... ну, может, кто-то слышал мое выступление, то оно было не сильно большое в связи с тем, что информация скрывается, и что-то достать оттуда с каждым днем все труднее и труднее.
Вы сказали, что у вас есть информаторы, которые вам могут поставлять информацию из, даже из мест лишения свободы в так называемых ДНР и ЛНР?
Вы знаете, это проще. Чем вот, информацию из мест лишения свободы для нас получить намного проще, чем информацию с какой-либо той или иной шахты. Потому что ввиду того, что я исследовал темы, разные темы нарушения прав человека, я хочу сказать, что у тех людей, у которых нет свободы, они намного сильнее борются за свою свободу и передают намного охотнее информацию, чем, к примеру, те же шахтеры на предприятии, которых вообще никто никак не контролирует.
Так кто вам передает информацию? Те, кто там лишены свободы, или же работники этих учреждений?
И те, и те.
И те, и те.
Да. И у нас есть информаторы как и от чиновников ЛНР, так и от заключенных ЛНР. У нас есть разные источники информации. Даже представители криминалитета на неподконтрольной территории тоже мы с ними сотрудничаем.
В нескольких словах, какова там ситуация в так называемых ДНР и ЛНР в местах лишения свободы в плане нарушения прав человека?
В ДНР немножко полегче, чем в ЛНР, скажу сразу. В ЛНР просто катастрофическая, хотя после того, как мы выпустили отчет на заседании так называемого правительства ЛНР, Игорь Плотницкий заявил о том, что он готов предоставить доступ уполномоченного по правам человека, то есть Валерии Лутковской, к местам лишения свободы ЛНР. Ну, не только ей, но и украинским журналистам. Он сказал, что мы безопасность гарантируем и так далее. Ну, насколько можно верить его словам, я не знаю. Но, тем не менее, то есть, как бы, я еще знаю, что они начали пускать в места лишения свободы международных наблюдателей. Об этом мне подтвердила одна из работников ПРООН, которую я виделся на форуме, организованный ПРООН в Святогорске, она мне сказала о том, что, ты знаешь, после вашего отчета в ЛНР начали пускать международных наблюдателей.
Нам известно, что в Макеевской колонии содержатся украинские пленные, военнослужащие. У каждого свой срок, вот, но уже даже практически по 2 года. Известно ли вам что-то конкретное об этих людях?
Смотрите, военнопленные — это те люди, которые... Ну, это фактически обменный фонд. К ним отношение, ну, не всегда, но более-менее лояльное. К обычным заключенным намного хуже относятся. Ну, это в связи с тем, что обменный фонд, он всегда должен быть как... Ну, пусть меня простят за эти слова, но скажу так, как есть. У них должен быть более-менее товарный вид. Потому что если они начнут издеваться над нашими военнопленными, хотя такие случаи есть, то таким образом будет то же самое здесь. Поэтому какой-то дисбаланс они сохраняют. Но тем не менее, плохо их кормят, не хватает медицинского обслуживания и так далее. Когда приезжают международные наблюдатели, они, конечно, там делают, что все хорошо, вот смотрите, все сидят, и международные наблюдатели кивают головой, да, действительно, вы там соблюдаете эту конвенцию о военнопленных и так далее. То есть, но на самом деле, это все действует только под приезд. Все стоит намного хуже.
Ну вот, к примеру, спецназовец Вооруженных сил Украины Сергей Глондарь, он находится с контузией головы там. Есть ли вероятность того, что медицинскую помощь все-таки оказывают?
Медицинскую помощь оказывают на элементарном уровне. Что-то более серьезное там... Я просто боюсь там, знаете, накаркать. Там какой-то инсульт или инфаркт или что-то такое, человека не спасут.
А вам известно о таких случаях?
Только среди заключенных, не военнопленных. То есть к нам обращались заключенные, которые говорят нам о том, что серьезные болезни никто здесь не лечит. Это имеется в виду к заключенным. А еще момент в том, что вот было такое, что людей избивали, и люди умирали в местах лишения свободы от того, что им не оказывали медицинскую помощь. То есть он умер не от побоев, а от того, что эти побои вовремя не вылечили.
А помимо Макеевской колонии, есть ли у вас информация, где еще содержатся украинские военные пленные?
Вы знаете, они могут содержаться везде, их постоянно перевозят. Вот, к примеру, в Перевальский район, это не подконтрольная территория ЛНР, Комиссаровская колония, там вот именно ее расформировали от заключенных, и именно там вот содержатся военнопленные. Также у нас была информация, что военнопленные содержались в тюремной больнице 17-го СИЗО, это город Луганск. Причем они содержались так странно, они не были внесены в списки военнопленных, и просто, видать, руководство так называемого ЛНР держало их как козырь в рукаве для того, чтобы там на каких-то минских переговорах их еще показать. То есть, понимаете, вот это вот все, военнопленные, это вот минские переговоры, это как карточный стол, какой-то покер. Вот в связи с тем, что я наблюдаю, это так. То есть они кого-то придерживают, эти сепаратисты, да, кого-то, за кого-то не договаривают. То есть это напоминает какую-то игру. Но только печальнее всего то, что в этой игре разменные карты — это люди, человеческие жизни. Вот это вот страшно.
По сравнению с тем периодом, когда Донецк и Луганск еще были подконтрольны Украине, имею в виду не только эти города два, но и все неподконтрольные ныне территории, есть ли информация, увеличилось ли количество людей, которые находятся в местах лишения свободы, или, может быть, уменьшилось?
Вы имеете в виду количество людей, осужденных до 2014 года или после?
Вместе с теми, которые были осуждены до 2014 года, и уже после так называемыми, не знаю, судебной...
Я понял, о чем вы хотите сказать. Действительно, да, увеличилось. По где-то сентябрь месяц, это примерно... статистика по ЛНР, это около 1500 осужденных. У них сейчас есть план, они осуждают людей за оружие, за хранение оружия. То есть 3-4 патрона нашли, человек идет сидеть на 5 лет. А что он делает, когда...
Нашли или подбросили?
Как вам сказать, с точки зрения юриста, я ведь, знаете, как все-таки должен быть объективен. 50 на 50. Кто-то действительно хранит, кому-то действительно подбросили. Потому что у человека там нет права на нормальное процессуальное действие со стороны следствия, да, там нет адвокатов. Адвокаты, это, как правило, просто так называемые решалы. И все, человек, когда отправляется отбывать наказание в колонию, что он делает? Он там бесплатно работает. Вот и все.
То есть это происходит для того, чтобы пополнять запасы рабочей силы? По сути, рабов?
По сути, рабов. Это, смотрите... Есть такое выражение, как мне недавно сказали, преступление как индустрия псевдогосударства. То есть обвиняют людей в преступлении, осуждают их, таким образом поддерживают на определенной территории порядок, а те люди, которые нарушили преступление, отбываются в места лишения свободы, бесплатно работать и обогащать группу людей, которые контролируют эту территорию.
Собственно, это не новая ситуация, да, она была еще изобретена в Советском Союзе, когда несколько миллионов людей находились в лагерях и работали, по сути говоря, на экономику государства.
И плюс, к сожалению, каждый из таких задержанных — это человек, которого можно в будущем обменять?
Ну, естественно. Понимаете, у каждого человека там свое социальное происхождение, свои родители, там, ну, то есть он, каждый человек по-своему интересен. Ну, а по поводу того, что вы говорите, экономика страны, да, действительно, мы помним все эти грандиозные стройки, Беломорканал и так далее, которые были построены фактически на крови людей.
Павел Лисянский, руководитель Восточной правозащитной группы в программе «Киев-Донбасс». Павел, я думаю, теперь есть смысл поговорить о ситуации в местах лишения свободы уже на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Как там обстоят дела?
Ну, по крайней мере, эту территорию, я вхож во все места лишения свободы. Я знаю всех руководителей пенитенциарной системы Луганской и Донецкой областей. С ними есть прямой контакт. Если есть какое-то нарушение прав человека в той или иной камере, я получаю сигнал, я просто звоню этому начальнику пенитенциарии, и на следующий день я могу зайти в эту камеру. То есть без вопросов. По крайней мере, доступ открыт. Это раз. А во-вторых, смотрите, если помните, летом у нас прокатился такой вот ряд тюремных бунтов, да? Тюремных бунтов там в Кировограде, там в Киеве, там в Полтаве. Это о чем говорит? О том, что у заключенных есть право, да, там, на выражение своего протеста. То есть это, во-первых, это как бы принципы демократии.
Как минимум об этом стало известно.
Об этом стало известно, а каждый случай освещался. Я, знаете, вот как вот в Старобельское СИЗО, да, я приезжаю, общаюсь с начальником СИЗО, с начальником пенитенциарной системы области, от них международные организации не вылазят. Управление Верховного комиссара по правам человека там постоянно находится, Красный Крест там находится. Они уже туда ходят, как на работу. Доступ постоянно открыт. Заключенные имеют право что-то сказать. Передачи разрешены, все разрешено. Конечно, я не хочу хвалить, знаете, что прям все так хорошо, но, по крайней мере, условия содержания равные.
Вот смотрите, получается, что приковано сейчас внимание международных организаций именно в таких учреждениях Донецкой и Луганской областей. Можно ли говорить, что именно на Донбассе, на подконтрольных Украине территориях сейчас едва ли не самая прозрачная и открытая ситуация по сравнению с другими областями, к которыми такого внимания нет?
Знаете, наверное, да, можно, потому что концентрация международных организаций, она, конечно, делает свое дело. Я не могу сказать, что они эффективны, международные организации, потому что я сделал вывод о том, что тот же ООН и ОБСЕ, они же не рассматривают краткосрочные результаты, чтобы вот сегодня исправить ситуацию конкретного человека. Они строят планы на 50-летие, для того, чтобы выстраивать какой-то диалог, для того, чтобы что-то шло. Но наша организация, у нас другая стратегия. К примеру, если к нам обращается человек, которого вчера убили родственника, да, такое было, и правоохранительные органы за это не наказали, то ему больше обратиться не к кому. Он обращается к нам, и мы этим вопросом занимаемся. Точно так же в местах лишения свободы. К примеру, у нас был случай, не хочу говорить в каком СИЗО, потому что мы этот вопрос решили на подконтрольной Украине территории. Когда человек обратился к нам за помощью, на следующий день ему переломали ноги.
За то, что он обратился?
За то, что он обратился.
Обратился о помощи в каком вопросе?
Ну, там, скажем так, было такое, что он нам передал информацию о коррупционных действиях, да, и, ну, его, как бы это было не администрация, это сокамерники к нему так отнеслись. Но, тем не менее, мы эту ситуацию разрешили, все нормально, то есть, как бы, человека вылечили, восстановили, даже компенсировали лечение. Но мы эту ситуацию решили, и я дал слово об этом в публичное поле не говорить, в связи с тем, что мы это решили. Зачем человеку делать хуже? Наш главный принцип правозащитников — не навредить. Международные организации так не работают. Они финансируют что-то большое. Вот ту деятельность, которую проводим мы, ее никто не финансирует.
Расскажите еще о примерах, можно без имен, если это неуместно, о том, когда нарушения происходили по вине как раз правоохранительных органов, по вине представителей пенитенциарной системы.
Администрации колоний, тюрем, следственных изоляторов.
Да, я знаю, были случаи, когда человек определенное время работает, ему подходит срок к условно-досрочному освобождению. У нас не обязательно в местах лишения свободы работать. Вот. Вот он приходит к начальнику колонии, говорит, я хочу подать заявление на условно-досрочное освобождение. Тут ему там на листочке там рисуют там, 4-5 тысяч долларов. Тот же говорит, ну я же работал. Ну, я же мог не работать все эти там определенные года, но я же работал, я же зарабатывал себе в первую очередь досрочное освобождение. Тут говорит ему ничего. То есть вот были такие обращения. То есть так, ну, так вот решали, мы обращались, там, у нас есть адвокат, мы обращались с адвокатом, ходили, вели диалог и так далее. Но в первую очередь, поймите, мы стараемся отходить от каких-то больших публичных скандалов. Это вот когда вопрос уже не удается решить, это вот как вот с заключенными ЛНР. Тогда мы идем в публичное поле. Потому что 50% нарушений прав человека, их необходимо решать путем диалога, иногда даже в закрытом пространстве. Я объясню почему. Потому что если всегда идти на конфликт, постоянно ругаться, постоянно вызывать радикальные действия, ну, во-первых, правозащитников перестреляют, а их не так много. Это правда. А во-вторых, человек, вот, к примеру, если я публично выскажусь о такой-то проблеме конкретному там начальнику колонии, ну, я к нему уже не зайду. Его, может быть, уволят, но придет следующий, и не факт, что этот следующий решит проблему этого человека.
Ну так общество, гражданское общество должно позаботиться о том, чтобы тот, кто пришел на место того, который нарушал, не нарушал и был человеком другой.
Но в то же время система есть система.
Я с вами согласен, что так должно быть, но ввиду деятельности правозащитной в течение 2 лет, я таких случаев знаю единицы, когда кто-то приходил и пытался менять систему. Но тот, кто потом ее менял, как правило, этого человека очень быстро убирали. Яркий пример — это губернатор Луганской области Георгий Тука. Яркий пример там. Он пытался поменять систему, убрали его. А нынешний губернатор Луганской области, я вчера и на брифинге это сказал, он вообще не понимает, что такое права человека. Он ни разу меня не принял за всю деятельность, хотя ему международные дипломаты даже просили, чтобы он со мной встретился.
А так... с чего вы сделали такие выводы? Просто потому, что вам не удалось попасть к нему на встречу?
Нет, почему? Не только меня, но и других моих коллег он тоже не принимал. И когда обращались к нему конкретно по правам, по защите прав человека, то есть диалога не было. Но зато прекрасно работает его заместитель с нами, Юрий Клименко, которому всегда есть диалог. И вот благодаря, наверное, ему у нас еще сохранились такие вот отношения с военно-гражданской администрацией Луганской, что мы работаем.
Павел, проблем то тоже есть нет. Получается, что некоторые, по крайней мере, часть из правонарушений, которые допускаются в местах лишения свободы там, Луганской или Донецкой области, решаются по-тихому, и они не становятся публичными, так?
Нет, не совсем так. Просто есть скандалы, как вы говорите, когда необходимо гражданскому обществу вмешиваться. А есть те рядовые случаи, которые даже сам потерпевший нас просит об этом не распространяться. А если потерпевший нас просит не распространяться, мы не можем об этом публично заявить. И то, что касается Луганской области, смотрите, там осталось один следственный изолятор численностью где-то 400 человек. Там нарушений прав человека практически не происходит. По Донецкой области, да, там их осталось еще 6. Там еще есть где поработать. Вот. Поэтому то, что касается Луганской области, ну, их там практически не происходит. Это правда.
А момент коммуникации. В прошлый раз вы, когда были в нашей студии, вы говорили о том, что если еще со стороны так называемой ДНР есть контактные лица, да, с которыми можно решать, договариваться о чем-либо, да, вот о посещениях мест лишения свободы, то ситуация в ЛНР была несколько хуже. Изменилась ли сейчас?
Смотрите, есть там женщина по фамилии Кобзева, которая на минских переговорах курирует этот вопрос прав человека и заключенных ЛНР, но с точки зрения эффективности ничего не получилось, потому что после того, как я у вас был последний раз, они еще раз отдали заключенных из ДНР. А по ЛНР вот обещали, говорили, так ничего и не произошло. Хотя я уже знаю, что они уже близки к тому, чтобы разрешить, чтобы заключенные стали отбывать наказание там, где хотят. Парламентская ассамблея Совета Европы в свою резолюцию включила пункт, в котором обратилась к России о том, чтобы она разрешила, повлияла на своих так называемых сателлитов и разрешили заключенным отбывать по заявлению наказания там, где они находятся.
Меньше минутки у нас остается до конца эфира. Я не могу не спросить еще, есть ли у вас какая-то новая свежая информация по поводу задержанных или заключенных несовершеннолетних на неподконтрольных территориях?
Ну, я знаю одно, что их содержат отдельно от всех, и доступ к ним ограничен.
Это вы имеете в виду группу подростков?
Да, группу
7
подростков,
человек, которые
да.
были задержаны да. в сентябре в Ясиноватой.
Да, вот у меня есть информация о том, что их содержат отдельно, и к ним очень доступ ограничен, они на особом счету.
Они не включены в списки на обмен?
Ведутся переговоры. Ну, я думаю, нет, в любом случае они будут включены, в любом случае будут включены, но та сторона захочет за обмен на вот этих вот семерых, соответственно, так, ну, такую же, грубо говоря, козырную карту, понимаете.
А новых случаев не было задержаний несовершеннолетних?
Несовершеннолетних нет, но другие задержания были, но они были не по политическим мотивам, а по уголовным надуманным, то есть там целый список.
Спасибо большое. Павел Лисянский, руководитель Восточной правозащитной группы. Вот такая